Дорогие наши слушатели, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресение», и мы начинаем программу «Беседы о вечном», в которой сегодня будет принимать участие отец Анатолий Куликов, священник храма святителя Луки. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Бог всех нас благословит.
Сегодняшнюю тему мы определяем так: как научиться правильно каяться, то есть как научиться покаянию. Ну и, наверное, стоит сказать о том, что именно с покаяния начинается вся наша жизнь, все то доброе, что мы начинаем делать для Господа. И это, наверное, самое убедительное, о чем можно вообще говорить и о сегодняшнем христианстве в том числе.
Ну и о вчерашнем, и позавчерашнем, если вообще здесь уместно какое-то время прилагать. Действительно, без покаяния путь к Богу, он невозможен. Это совершенно точно, очевидно, проверено всем на свете. И опытом, и откровением божественным. Всем после того, как однажды люди от Бога отпали, путь назад к Богу для людей возможен только через покаяние. Вот и даже вот мы с вами, если откроем страницы Священного Писания, Нового Завета уже, то видим, вот этот призыв к покаянию начинается с самого начала, что предтеча Господень Иоанн к иудеям обратился с теми словами, что покайтесь, что Спаситель наш, выйдя на проповедь, начал это словами покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. С покаяния никак, совсем. И действительно, как вы правильно заметили, человек должен об этом знать и уметь правильно к этому подходить. Если действительно для него вопрос спасения важен, и Бог для него стоит на первом месте.
Дело в том, что когда стоишь на исповеди, то всегда как-то собираешься с мыслями и думаешь об этом долго, и ловишь себя на том, что ты что-то делаешь совсем глупое, неправильное, и в тебе борются вот эти страсти. И ты понимаешь, то есть для себя определяешь, что вот это нужно обязательно принести к батюшке. Угу. И каждый раз, когда приходишь на исповедь, то нет ощущения вот этой раскаянности. И я даже не говорю сейчас про покаяние, а именно о раскаянности идет речь. И об этом свидетельствуют почти все, например, мои знакомые христиане.
Угу. Что тем самым свидетельствует о неумении.
Именно об этом говорит. Угу.
И, наверное, даже можно больше сказать о неправильном отношении к этому всему. К сожалению, у нас, может быть, у современных христиан, вообще, может быть, эта болезнь была присуща вообще во все века, отношение к покаянию сильно, знаете, такое, что-то надо прийти и что-то сказать. Что-то все заметить, поставить галочку и вот это донести. И часто человек, идя исповедоваться, он на самом деле думает не о покаянии, а лишь думает только вот о каком-то перечне того, что ему нужно будет высказать. И от этого что мы видим? Исповедь есть, у кого-то она более подробная, да, глубокая, у кого-то менее. Но вот именно покаяние, как внутренний процесс, который необходим на самом деле, порой он отсутствует. Вот и здесь, наверное, стоит говорить не о исповеди только, вообще о покаянии самом каком-то явлении, о том процессе, который происходит, еще расскажу, внутри человека. Потому что встреча с Богом нам внутри происходит. Исповедь как внешнее действие, да, вот как вот этот вот обряд, все-таки вот это тоже можно сказать, обряд, который может быть наполнен благодатью, тогда он становится таинством. Вот. Но если вот нет покаяния, то и благодати получается, а нет, вот, то обряда недостаточно. Он лишь может венчать вот этот вот внутренний покаянный процесс. А все это начинается, оно гораздо раньше должно начинаться, нежели я пришел в храм и думаю, что я сейчас там священнику на исповеди скажу. Потому что если я покаяние лишь вспомню только вот тогда, когда пришел, то, как вы правильно заметили, ну, мало изменений каких-то произойдет. Вот, тем более, действительно, как говорит там раскаянность, это ведь это чувство определенное, правильно? Раскаянность, определенное ощущение, когда испытывают там действительно вот эти вот внутренние процессы. Но вот они должны у человека появляться гораздо раньше, до того, как мы идем исповедоваться. То, знаете, в традиции церкви православной есть такое явление, как говение, да, которое подразумевает, что подготовка вообще, по идее, к причастию. Вот. Но у нас в православии обычно перед причастием мы еще идем и исповедуемся. Не всегда это может быть обязательным, но, тем не менее, это оно полезно. А что такое говение? Это некое время, которое человек посвящает для работы над самим собой. Знаете, вот, наверное, тут, опять же, стоит нам заметить, вспомнить даже, ну, я тут не скажу, устав ли это церкви, может быть, более традиция такая, укорененная в веках, что... И, в принципе, хотя монастырский устав это дело прописывает, что говеть человек должен неделю. Вот 7 дней, скажем, если собираешься в воскресенье причащаться, да, перед этим исповедаться, то ты с воскресенья вечера, вот недели как бы предшествующей, давай-ка начинай уже собой заниматься. Вот хотя бы неделю. Вот действительно посвяти вот это, ну, попробуй уже вот как-то что-то в жизни своей менять. Далее устав говорит, для больных людей и немощных, и престарелых говение ограничится 3 днями. В случае какой-то смертельной опасности, не знаю, где-то человек где-то в пути, еще что-то, да, все это сокращается до 1 дня. Но мы с вами что можем сейчас сказать? Мы сейчас все себя в больные приписали, это почти что 100%. Все для себя приняли, тут 3 дня там чего-то не поесть, вроде потом можно как-то причастить. Но это ерунда на самом деле. То есть это никакая не подготовка. Недели-то на самом деле мало.
Так
то есть...
это вот, знаете, так просто даже удивительно. Вот я сегодня вечером начинаю заниматься собой, да?
Да, да.
Вот, а что я для этого делаю?
Вот,
в молитве?
Здесь, и вот здесь, вот, конечно, еще вот нам и нужно вернуться к самому пониманию, что такое покаяние. Третье покаяние, оно, по идее, состоит из нескольких этапов и моментов. Первое. Человек... должен иметь правильную веру, все-таки для того, чтобы идти ему к Богу. Ну, логично, правда? Если я в Бога не верю, чего я буду там вот каяться? Если я не согласен с правдой Божией, не согласен с заповедями Его, да, вот с теми даже пусть нравственными требованиями, которые ко мне от Бога обращаются, я никогда не пойду каяться. Правда же? Если я Бога себе придумал каким-то своим, как это у большинства людей бывает. Ну, правда же? Спрашиваешь людей, в Бога веруешь? Говорят, что да, ну, по-своему.
Все время с этим имеешь дело.
Конечно. То есть у каждого, знаете, какая-то своя, не повесть слова, фантазия относительно Бога. Весьма не у многих есть четкое, правильное вот, представление о Боге и отношение к Нему. То есть весьма немного людей, даже себя называющих православными христианами, хорошо и правильно знают свою веру. Для большинства это в лучшем случае, для большинства это лишь то, что человек читает символ веры во время утреннего молитвенного правила, да, и подпевает время божественной литургии. И опять же, к сожалению, как священник могу заметить, что большинство людей, даже знающих символ веры наизусть, не способны объяснить его. То есть, что мы видим? Да, уже проблема, она гораздо раньше начинается. О ком пока не говорит, когда веры нет. Так вот, то есть, первый – это человек должен, обязан знать свою веру. А вот а дальше ведь что получается? Когда человек начинает веру изучать, ему открываются удивительные вещи. Удивительные, но весьма неприятные. Скажем, святые отцы утверждают, что человек после грехопадения попал под власть сатаны. И находится у него в плену, ни больше, ни меньше. Вот, скажем, мститель Евдокий Брячанинов об этом так вот четко, безапелляционно заявляет. Человеку, скажем, горделивому это вообще читать, знаете, ну, как, ну... больно читать буквально, и обидно, что это вроде какое-то, какое мне рабство. Но тем не менее, то есть вера, она говорит вот об этом. А дальше на человеку дает возможность убедиться в этом. То есть, опять же, дальше человек, изучая свою веру, он может начать изучать уже в свете веры свою собственную жизнь. А дальше, а как, что происходит? Скажем, да, в нашем православии есть такое явление, как аскетика. Да, вот эти упражнения духовные. Очень много у нас учебников по аскетике, стихотворений святых отцов. Где-то и идет, по большому счету, одно и то же, разбор страстей. И как с ними воевать и бороться. То есть, вот это следующий этап. Да, человек учился веру, начинает изучать уже то, что вера содержит. Да, вот это вот то наполнение, что ли, вот православие, которое есть то, что мы преданием называем. Вот этот опыт святости, опыт жизни святых. И начинает уже узнавать о страстях. И начинает уже сопоставлять это знание самим собой. То есть, вот следующий этап – это узнать самого себя, увидеть в себе грех, научиться его замечать, научиться давать правильную оценку своей жизни. Ведь, наверное, не тайна это и не откровение, что очень часто мы сами себя обманываем. В общем-то,
очень
мы
часто.
По своему собственному самолюбию все-таки, да, по гордыне своей, мы склонны очень много углов сглаживать, да, черный называть серым
себя.
Хотя бы, пусть не белым, но серым, да, ведь, то есть, свою вину умалять, ну, я уж не говорю, как следствие этого бывает, что вину там чужого мы увеличиваем, когда отсюда там грех осуждения рождается. И вот, вот таким как бы образом, неправильно относясь к себе, мы в большинстве своих грехов-то и не видим. А ведь смотрите, если я не вижу грехи свои, да, если я их как-то себе оправдал и обелил, то есть, я разве буду в них каяться? Не буду, правильно? А если я в грехах не каюсь, но они есть, у меня разве будет после этого какое-то покаянное чувство? То есть, смотрите, вот следующее, что идет после того, как человек узнал себя, да, узнает свои грехи в свете учения святых отцов о страстях, а это, в принципе, достаточно длительный процесс, тут недели точно не хватит. Этим надо заниматься всю вообще каждый жизнь. День, всю жизнь. Конечно, конечно. После этого, как мы увидим, человек должен воспитывать в себе правильное отношение уже к греху. Не оправдание его, а начать действительно в нем каяться. Начать жалеть о том, что начать сокрушаться. Здесь, наверное, можно вспомнить слова из 50-го псалма. «Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушено, смиренно, Бог не уничижает». А жертва Богу, именно вот это состояние. То есть, тут, кстати, единственное, что Бог от человека после грехопадения готов принимать, это сокрушенное сердце. Не какие-то наши псевдодобрые дела, не какие-то наши там мнимые подвиги, которые там что-то мы пытаемся делать. Нет. Это все вообще настолько, это все ерунда и мелочь на самом деле. Вот Богу от нас нужна единственная вещь – это сокрушенное сердце. То сердце сокрушено, оно рождает смирение, которое привлекает благодать Божию. И человек уже с ней, с Богом, он уже, как он, апостол Павел говорил, все могу, да во Христе Иисусе. Такое. Ну и вот, соответственно, то есть следующий этап покаяния после узнания грехов своих, надо научиться в них раскаиваться. Это тоже, еще раз скажу, процесс. Это работа постоянная над самим собой. Это учиться видеть ежедневно себе вот это вот повреждение греховное. А каждый день действительно бесстрашно, даже где-то без утайки перед самим собой в первую очередь, называть грех грехом и сокрушаться пред Богом в нем. А тут святые отцы очень много дают всяких способов упражнений. Там какие-то молитвы, да, вот здесь идут, там правила вот эти вот молитвенные, там земные поклоны, еще что-то. Там епитимия, которую человек, получая на исповеди от священника, это тоже средство для того, чтобы разбудить в человеке именно покаянное чувство.
Ну, я вот сейчас читаю Никона Воробьёва, и он упоминает ряд святых отцов, которые говорят о том, что сегодня настолько тяжелое время для расслабленного человека, что епитимия для него – это само время, в котором мы живем. То есть надо все-таки как-то немножечко щадить людей.
Да, конечно. Здесь каждому свой подход.
Да.
Имеется в виду, например, я что здесь говорю-то? Если человек получил от священника после исповеди задание, скажем, что тебе там надо, ну, не знаю, месяц, почитать псалтирь, например, правда? Так это ведь почитать псалтирь не для того, чтобы ты, вот, извините за грубость, оттарабанил вот этот срок, да, чего-то там отбубнил по вечерам какие-то вот там фразы. Вот и как бы все успокоилось, мол, все, долг выполнил, долг родине отдал, все, грех с меня там, не знаю, снялся. Да полная ерунда, не в этом дело. Грехи, они автоматически как-то Богом не убираются. Нет, это опять же вот этот процесс, который, да, в православном богословии называется синергия, вот это содвижение. Покаяние человека, оно привлекает тут же милость Божию. Если нет покаянного чувства, если нет вот этого сокрушения в грехе, грех остается в человеке, то хоть заисповедуй его. Вот оно в чем дело. Да ведь тоже удивительно такой процесс происходит в сердце. Ведь страсти, их можно сравнить... Ну, как пиявки, которые впились в сердце и сосут кровь оттуда. Знаете, вот человека лишает там сил, свободы, всего на свете. То есть Богу не проблема эту пиявку уничтожить, но пиявку человек должен оторвать от себя. То есть вот здесь вот наша свобода уже действует. И вот это вот сокрушение сердца, вот это вот раскаяние, да, в грехе, причем не такое, что вот вздохнул, мол, а, плохо, что, да, вот... сделал. А действительно, вот пожелать этого оторваться и жизнь выбросить это. Вот тогда и происходит отрыв этой пиявки от сердца. Тогда же Бог уже действительно там человека и вину его там прощает, а во святом причастии, когда мы со Христом соединяемся, он же еще огонь же есть, Господь. Все вот это зло, оно опаляется. Вот, кстати, ну здесь, может быть, немножко мы отойдем от темы, да, от передачи, хотя все это одно и то же, в общем-то. Апостол Павел писал о том, что мы можем причащаться в осуждение. Посуждение во вред себе получается. Так вот, здесь где-то вот как раз у кого-то из святых отцов вот читал такое упоминание об этом, как это происходит, этот процесс, что если грех остается в сердце, если он не раскаянный, то Бог, попаляя его, вот этот грех, он попаляет и сердце человеческое. Ну, то, что там это все внутри. Ну, знаете, например, как вот взять, начать дома жечь мусор, например. Не вынеси его из дома, да, там куда-то, на улицу и там же. Сейчас дома. Что будет? Дом сгорит тоже вместе с мусором. Правда же? То есть, и вот здесь как-то так же. Так вот, то есть, вот следующий этап от этого покаяния, что после того, как грехи узнали, научиться в них каяться. И, соответственно, а исповедь – это является уже финальный момент, потому что уже человек вообще может уже прощение греха получить вообще даже на самом деле до исповеди. То, что он же пред Богом кается, Господь же это видит. Исповедь – она лишь только свидетельство того, что это произошло уже. Отсюда получается, одни люди на исповеди испытывают облегчение, одни нет. Потому что одни с грехом распрощались уже до того, как пришли, и для них исповедь – это лишь только «да», вот она сказать, что «да, действительно, Господи, вот тут все, я уже вот смиренно преклоняю главу, пред свидетелем, священником я вот тут объявляю вот то-то, то-то, и то-то, и то-то». И вообще получается, что «да, чадо мое, прощаются тебе грехи твои, ты иди не греши больше». А если не было вот этой работы до исповеди, то ну, чаще всего какие пришли, такие уходим.
Дорогие братья и сестры, напоминаю, что сегодня в передаче «Беседы с батюшкой» принимает участие священник храма святителя-исповедника Луки, воина Ясенецкого города Екатеринбурга, отец Анатолий Куликов.
Я вот хотела вас спросить, мне в свое время попадалась такая книга, которую приносил священник, а батюшка этот уже умер. Вот царство ему небесное, это был отец Евгений Шевченко. Но вот я сейчас не помню точно, как называется книга, но она говорит о том, что как священник должен правильно исповедовать человека приходящего к нему. И там просто вот в оглавлении целый ряд людей, которые ну, больны всякими болезнями. Вот батюшка, вот очень хочется просто понять, как именно батюшка, священник исповедует. А вот бывают ведь люди больные приходят на исповедь, или там неверующие люди. Или вот, например, там была такая глава, где сказано «просто тупые».
Угу.
Вот это действительно вот так?
Бывает. Можно сказать, на сейчас большинство людей, простите, тупые. Потому что мы настолько в суете своей погрязли, настолько рассеяны, настолько притупилось вот это чувство вообще духовной жизни, духовного мира, что большинство людей просто порой не понимают, что ты им говоришь. Говоришь очевидные простые вещи. Вот, ну, это как дважды два четыре. Но человек просто не способен вот как-то даже внимание свое сконцентрировать на этом вопросе. Какой еще назовешь? Тупой. Ну, это не в каком-то да, осуждении, там, сарказм какой-то, нет, это просто констатация факта, что твой ум, да, твое вот это духовное, твое начало, он просто в данный момент, там, нет этой остроты ощущений. Тут, конечно, каждому человеку должен быть свой подход, несомненно, и всякий священник должен быть внимателен к тому, кто к нему приходит. Потому что действительно беда, когда священник всех, что называется, под одну расческу так вот причесывает, пользуясь лишь только каким-то правилом, прописанным на бумаге. Каждый человек индивидуален сам по себе. У нас есть общие болезни, да, у нас есть у всех одни и те же страсти, по идее. Мы все очень похожи в своей греховности. Но все-таки все равно каждый человек, он разный. Здесь вот священник должен не пожалеть себя где-то, пожалеть своих сил и каждому постараться отнестись вот как тому одному единственному.
Ну вот батюшка стоит, и ты понимаешь, что у него ноги болят.
Совершенно верно.
Что нужно вот поскорее
конечно
подойти, ты знаешь, что не больше там 5-7 минут, потому что сзади тебя
стоит
очередь.
Великая роскошь, когда 7 минут.
Да.
Роскошь,
вот,
роскошь. В среднем 1,5 минуты на человека.
Вот,
да.
Представляете?
Это, конечно,
это
беда и проблема.
Сложно.
Отсюда и все вот это вот рассуждение о недостатке кадров, да, священнических, особенно в каких-то крупных городах. Ну, мы с вами живем в достаточно крупном городе. Что, например, говорить про Москву? Да, скажем, вот у меня сестра живет в Москве, вот этот район Ховрино называется. То есть это большой спальный район, там огромные эти дома, там 16 этажей, там, по-моему, меньше 16 этажей, там даже, по-моему, нету домов, там 20 этажей, что-то такое. И, в общем-то, один храмик маленький, который еще построен там до революции. Раньше-то Ховрино село было. То есть, соответственно, может быть, храма и хватало, если там, может, что-то разрушили еще в свое время большевики. То есть, ну, вот она мне говорила, что на Пасху туда, на службу прийти точно все не могут. Дают постоянно прихожанам билетики. Представляете?
Даже то есть, так.
Даже так. А потому что нереальность, просто невозможно. Соответственно, говорит, ну, как-то можно исповедоваться. Она тоже все равно ходит там на исповедь, где-то, ну, говорит, ну, что такое исповедь, когда стоит эта вот нескончаемая очередь. Да, и вот священники просто там бледно-серо-зеленые. То есть, действительно, они просто физически не способны каждому человеку уделить какое-то время. А знаете, а если еще и человек действительно, не поработав над самим собой, идет на исповедь, думает, что меня сейчас всему научат, я сам таким был в свое время, помню, моя первая исповедь была такая, пришел, думаю, все, сейчас батюшка начнет, мне устраивает допрос, я буду всем там соглашаться где-то, ну, вот я все-таки был настроен, да, там, в свои 18 лет, и, в общем-то, вот у меня такое отношение, и у большинства людей ведь такое отношение. Многие же о самом даже вот процессе, вот внешнем исповеди, ну, судят порой по каким-то вообще фильмам западным. Знаете, например, многие считают, как вот как католическая церковь показывает. Какая-то комнатка, да, по одну сторону там решетчатого заборчика сидит там священник, по другую какая-нибудь там кающаяся грешница, и все, и вот, наверное, что-нибудь там рассказывает все подробности своей жизни, он там что-то ее раскалывает дальше, если здесь уместно так сказать. И все, человек приходит, думает, что и что, и где тут эти тайные комнаты, видит, что стоит там весь измученный там батюшка, который там уже часов 8 подряд исповедует, а ты к нему там толпа народа так получит. Хоть что-то, кто-то шепчет, что-то там читает. То есть, вот, соответственно, если человек не готовясь совсем приходит, ну, редко, когда он что-то получит. Хотя и все равно не нужно забывать о том, что Бог везде присутствует. То есть, если ты идешь на исповедь, должен быть, ты идешь исповедаться Христу. Это вот очень важно понимать, то мы с вами сейчас говорим, что-то священники, какие-то человеческие факторы замечаем. Он есть, но он все-таки стоит на втором месте. И Бог смотрит в твое сердце, когда ты приходишь. Ему ты открываешься. Священник лишь свидетель, которому дана определенная власть здесь, в данный момент. Если он сочтет что-то нужным и необходимым, там что-то спрашивать, да, что-то там разъяснять, что-то говорить, то вот да. Если нет, то помни, ты исповедуешься Христу, который так все видит. Но здесь, опять же, открывается нам необходимость подготовки от этой правильной, покаянной, от этого покаянного
огромная
процесса.
Огромная подготовка, которая вот она каждодневная. Я вот хотела спросить, вот мы сейчас живем, вот настоящий момент, настоящую секунду. Вот, предположим, я выхожу, и, ну, так в жизни часто бывает, что тебя кто-то обижает, и ты это понимаешь. Другие люди, которые окружают тебя, они свидетельствуют о твоих грехах через какое-то время. То есть вот ты получаешь вот что-то от людей, это я говорю к тому, что как мы в каждодневной жизни можем научиться этому покаянию. Вот, да. Например, вот в этот промежуток времени, вот, допустим, какой-то час, то есть как я должен за собой следить, чтобы от других людей понимать, что мне даются какие-то вот такие знаки, что в этом вот я должен покаяться, то есть увидеть в себе, пусть это косвенно, а вот у нас такое часто очень бывает, да везде это в жизни.
Понятно. Два момента нужно. Первое – это знание все-таки, какие грехи бывают. Здесь опять же открывается необходимость изучения вот этого учения о страстях. Потому что иначе же бесполезно мне тыкать мне носом мою собственную, да, там какую-то эту ущербность, если я не понимаю, что это такое. Правда же? Там хоть кол на лбу тиши, что называется. Вот это вот первое. То есть человек должен знать, что и как бывает, чтобы правильно реагировать. А второе – это, соответственно, настрой постоянный. Действительно, в этом плане, наверное, все мы, христиане, должны каждое утро начинать именно вот с этого. Вот мы не просто там помолились, утром правила почитали, это именно настроиться, что, да, вот дай Господи внимательно там как-то прожить, чтобы пользы для меня в чине не было. А дальше уже просто глазки пошире открывать, и ушки свои настраивать. Настраивать не то, чтобы не дуться, обижаться, если меня там кто-то уколол, а относиться ко всему как к уроку, который Господь нам дает. Это вот тоже вот плоды веры правильные уже. Это постоянное понимание, что Бог заботится о тебе. Он всегда рядом находится, и от Него все это происходит. Любой человек, который в нашей жизни там и сталкивается, это в определенной степени инструмент этого промысла Божия. Если там что-то, не знаю, меня что-то задевает и больно, так это, опять же, вина не в том, кто мне эту боль, да, причинил. А проблема во мне, мне больно, у меня там болит. У меня там больное место, и на него надавили, и там стало больно. Знаете, какой-то некий воспалительный процесс, когда в организме идет, на то место давишь, там больно. Правда же, если было бы там все здоровое, то хоть задавись, было бы не больно. Точно так же и с душой человеческой. Если мне вдруг что-то сильное обидно, свидетельство того, что, ну, я, видимо, сильно горд, правда же, что мне это задело, я там не могу потерпеть, не могу там где-то смириться, вот, и у меня, видимо, какое-то себе завышенное мнение, у меня определенная точка зрения на это все дело, я не согласен, как это все происходит. Ну, вот, вот так это все дело раскручивать. В принципе, оно все достаточно просто тут и очевидно. Но еще раз говорю, нужно два момента. Это первое – знать, что видеть.
Главное,
в жизни
хотеть.
Своей.
Ну, хотеть еще желание должно быть.
Ну, конечно,
у человека,
да.
Если его нет,
второй, да,
трудно
вот это, вот это как раз этот и настрой. Настрой уже вот пользу получать. Вот это все. И тогда действительно вся наша жизнь – это сплошная школа, в которой вас Господь учит, воспитывает. И тогда вот настолько это, с одной стороны, кажется, что ой, так это ужас какой-то, что ж постоянно там вот работать. С другой стороны, это такое душе дает утешение. Знаете, вот у нас большинство современных людей мучается. С одной стороны, все в суете, вот по самое не могу. вот в суете, просто тонут в суете. А с другой стороны, в большинстве своем люди в какой-то тоске и унынии постоянно находятся. То, что постоянно что-то делаешь, делаешь, а внутри все равно пусто. То есть и у большинства людей нет четкого понимания вообще, для чего я живу.
Как это было у нас, вот. Прозвучало такое выражение «пустой орех человек».
Вот, да. Видимость есть чего-то. Это, знаете, как он, евангельская, та смоковница, которая бесплодная. И вот. И, а почему так? Потому что, на самом деле, главного-то мы не делаем в большинстве своем. То есть, вот деятельность есть, а главного не происходит. Ведь главное для человека что? Все очень просто. Человеку надо в этой жизни снова вернуться к Богу, которого он отпал однажды. Понять это, захотеть, и вот этой покаянным вот этим путем снова к Христу вернуться. Вот это единственное, что на душе на самом деле.
Но, отец Анатолий, для этого надо еще ведь узнать Бога, чтобы к нему вернуться.
Конечно, об этом мы с вами говорили немножко раньше. То есть пока начинается в первую очередь изучение веры своей, человек должен знать именно вот это все.
Для начала
о Боге,
поверить,
о жизни, о самом
встретиться
себе.
Встретиться с Богом.
Ну, это тут уже это вопросы такие таинственные. Ну, опять же, знаете, ну, таинственно-то понятно, это удивительно, вот эта встреча сердца с Богом происходит где-то внутри
мне
человека.
Кажется, это самое главное, если это
конечно,
нет, то
конечно.
И другого
просто,
не будет.
Видите, у Бога-то есть воля на это. Он так или иначе, человеку дает возможность, любому человеку в жизни дает возможность именно встречи с самим собой. Просто по-разному это у всех происходит. У кого-то происходит от каких-то событий в жизни, да, у кого-то происходит каких-то внутренних переживаний, кто-то, не знаю, он... Кто-то же говорил, что от того человек пошел там, не знаю, в церковь, то, что видел у кого-то отблеск света Фаворского в глазах, вот что-то такое. Кто-то вот так вот действительно загорелся желанием, да, куда-то вот идти к Богу через кого-то другого человека. А у кого-то бывает, знаете, просто от изучения того же самого. Вот просто человеку, ну, интересно стало. Думаю, ты чего там вот христиан, чем ниже, чем занимается? Ну-ка, давай-ка я о той же церкви узнаю не из каких-то бульварных газет, да, например, не из каких-то интернет-форумов, где только и делают, что там ругаются и ссорятся, а вот попробую-ка узнать, что же церковь сама о себе говорит. И вот бывает человек из этого исходя, и, в общем-то, внутри у него та искорка, которую все равно Господь однажды туда вложил, начинает потихонечку разгораться. Знаете, как костер, если дрова подбрасывать, он все жарче, жарче, жарче. То есть тут всегда это бывает по-разному все-таки. Но и здесь, наверное, каждый человек, для кого это стало вдруг важно и интересно, это, кстати, уже является свидетельством того, что Богу ты не безразличен. Потому что вот это вот желание что-то узнать о Боге, Господь вкладывает в человека. Это есть уже начатки веры. Это еще не чувство, пусть какое-то острое, четкое, религиозное. Но, тем не менее, Бог зовет человека, и он каким-то образом для себя это понимает. Вот если это пришло, то все, давай иди вперед. Пользуйся тем, что в данный момент тебя окружает. Есть какие-то знакомые, которые могут тебе о своем опыте духовном рассказать. Это ради Бога, иди спрашивай. Вот если есть, не знаю, возможность прийти в храм и найти какого-то неравнодушного священника, иди спроси такое. Если есть возможность просто взять Евангелие и почитать, с этого начни. То есть это вот то, что тебе Бог дает сегодня. То, чтобы в тебе вот вера появилась, которая потом обязательно приведет тебе к покаянию, обязательно. Правильно, вера всегда человека к покаянию приводит. И наоборот, вера ложная, она человека все больше и больше охлаждает, он все больше там в своем самомнении утверждается, и в итоге от Бога уходит совсем.
А вот можно ли разговаривать с человеком, который получает постоянные скорби от Бога, но все более и более как бы внутренне укореняется в том, что он ни за что не будет каяться. Вот это свидетельствует о больной душе. То есть вот человек не делает никаких выводов, хотя он понимает, что на него сваливается, как снежный ком, все, но он удивительным образом, казалось бы, вот что-то должно уже с человеком произойти, и он должен как-то вот растаять, а этого не происходит, и человек озлобляется.
Бывает вот, такое, да.
Ну что вот можно сделать с таким человеком?
Что сделать?
Как вести, по крайней мере, себя
ждать,
вот с такими
ждать,
людьми?
Молиться, любить его таким, какой
трудно
он есть.
Трудно очень любить таких
трудно.
Людей.
Любить вообще трудно. Хоть кого любить трудно.
Да.
Всякая любовь, она требует отдачи самого себя. Любовь она жертву несет. Это влюбленность она принимает, что-то любовь, он, говорят, что отдает. Все равно понимаешь, что он человек, что он твой ближний, он в какой-то степени часть тебя. В общем-то, что все мы соединены друг с другом. Жалеть его.
А вот попытаться христианину, например, почувствовать, что этот человек чувствует, который не хочет вот так вот к Богу идти.
А что значит попытаться? как здесь встать на его место.
Да, а да, как? Да, да.
Мы, кажется, здесь на своем месте стоим здесь. Что бывает, знаете, вот как бывает, вот ситуация, сейчас расскажу. У нас такой владыка был, святитель, митрополит Вениамин Фетченков. Много книжек у него есть.
Да.
Да, вот он однажды там в какой-то книге его читал, его некое рассуждение. Пишет, служил он литургию где-то, какой-то праздник был, приходит себе в келью, то есть очень такое доброе, мягкое, мирное настроение, как-то обычно бывает, в общем-то, после такой вот мирной молитвы, после принятия святых Христовых тайн, вернулся в келью и говорит, что-то на меня напало какое-то такое вот беспокойство внутреннее и какая-то вот тоска прям. И описывает, мол, стал я размышлять, может, согрешил в чем-то, может, там осудил кого-то после службы, еще что-то. Ну, вроде пересмотрел все достаточно подробно, но ничего не нахожу. А тоска вот не проходит, и все. Вот какая-то вот внутренняя тягость такая, тяжесть, и все вот легла на сердце. Он пишет, я уже там и песни попел, чтобы как-то себя вот просто разогреть. Уже там и на фортепиано поиграл, чтобы уже вот...
В келье.
Да, чтобы хоть как-то вот выйти из этого. Это, кстати, очень важная вещь. Когда человек в унынии находится, порой для него единственный способ – это его как-то повеселить и развлечь в определенной степени. Тут, помните, преподобный Авросий Оптинский, он все любил шутками-прибудками говорить, потому что как раз видел вот эту вот очень глубокую страшную болезнь человеческого общества – уныние. И знал, что надо человека вывести из уныния, потом уже можно уже где-то ему-то где-то и подстроже, и потверже.
Тоже не всем дано развеселить.
Совершенно верно. У него и было, да, рассуждение. Ну вот, владыка Вениамин пишет, что вот все уже делал, не проходит и все. Ну и думает, что ну что делать? Буду терпеть. Бог ждал, значит, для чего-то.
Это
там.
Состояние.
Да, говорит, будут просто терпеть вот эту тяжесть. Ну что здесь, понять не могу, как от нее избавиться. И все уже настроился терпеть. Проходит там какое-то время, буквально там пару часов где-то. И приходит к нему посетитель. А причем как еще он говорит, что когда согласно решил вот это терпеть, ну и как-то уже и душа успокоилась. Тяжесть-то, в принципе, смирился, какая-то осталась. Да, что... то есть оно смирение, оно дает ясность определенную. То есть для человека ситуация не безнадежна, знает выход, что есть Господь, все в руках, Он меня ведет за руку, Он решил провести через это горнило какое-то, этого пусть маленького, но испытание. Он же никуда не делся, выйдет к свету. То есть успокоился как бы. Понял вот это. И вот, говорит, часа через два пришел посетитель и описывает ему точно такую ситуацию. Говорит, что-то весь изнемогаю, тяжело мне, что вот не понимаю, почему и как. Ну, так говорит, а я-то понимаю уже, почему это. То есть, вот просто вот Господь вот так вот нас, ну, где-то укрепляет веру нашу, где-то о самом себе напоминает. Где-то просто учит нас тому, что человек, ты не на себя надейся все-таки. Не то, что ты все правильно сделал вроде, да, в жизни, от этого в твоей жизни будет хорошо. Что все добро и весь мир и счастье, оно от Бога зависит, а не от каких-то там вот даже человеческих усилий. Но вот владыка пишет, я, говорит, понял, что то, что было мне дано Богом, было дано для вот этого человека. Чтобы, когда он пришел, смог бы его поддержать, действительно, зная, что он испытывает. И что-то я уже смог ему посоветовать уже не из какого-то там книжного разума, а уже из собственного опыта. Знаете, это уже происходит общение сердца к сердцу, когда вот такой каждый испытал и знает уже, что это такое. Точно так же, вот что и, как вы описали, да, человек находится в состоянии каких-то скорбей постоянно, да, то есть, и тем не менее в нем вот эта вот замороженность присутствует, нежелание все-таки понять что-то, осознать и уже к Богу сердцем повернуться. Бывает и такое, Бог человеку дает для того, чтобы он потом, может быть, смог кого-то подобного поддержать. Как у апостола Павла написано, да, сам искушен быв, может искушаемым помочь. То есть каждый, кто в искушении каком-то пребывал, и да, и вот это выдержал, это, он может уже любому другому человеку в подобной ситуации уже помочь, подсказать, поддержать, уже знает, что это такое. Бывает и такое. Так что вот в такой ситуации христианин может встать на место подобного, да, человека, если он сам в таком был. Но если не был ты в такой ситуации, ты не знаешь, как в ней быть и как себя вести, то лучше здесь вот с этими порой, ну, простите, пустыми советами лучше не лезть. То, знаете, мы порой, начитавшись книг, там еще что-то, начинаем вот, ну, нет сердца, от ума где-то жить. Причем от ума такого очень еще рассеянного, знаете, непросвещенного благодатью Божией. Всем очень хорошие учителя и советчики часто бываем. И порой, знаете, вот эти наши советы, причем, как мы понимаем, правильные, вроде бы очевидные, они человеку не помогают, они что-то боль ему еще больше причиняют. Особенно это, знаете, хотелось бы мне, дорогие наши радиослушатели, предостеречь, ну, христиан новоначальных, которые еще совсем недавно к вере пришли, находятся в состоянии действительно от этого очень такого хорошего восторга, я бы сказал, этой радости встречи с Богом, радости обретенной веры, да, понимания новой жизни, нового смысла жизни. Но здесь вот есть очень большая вот эта опасность – начать учить всех направо и налево. Тут, кстати, забыл сказать, когда говорил о том, что для покаяния необходимо изучение страстей, изучение грехов своих, здесь вот тоже кроется опасность некая. Порой человек, вот так опять же, изучив это головой своей, еще не обретя покаяние какое-то, вот это сокрушение сердца, а через это не научившись еще любить ближних, он начинает во всех видеть грех. Вот то, что значит, вот эта страсть ведет себя так-то, 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 так-то.
Только не в себе.
Вот эта страсть ведет себя так-то, да. так-то, так-то. И все, и начинает уже. Смотрит фильм какой-то, думает, ага, вот этот актер, у него грех такой-то, такой-то, такой-то. Смотрит даже мультфильм про Винни-Пуха, говорит, ага, вот тут Винни-Пух грешит вот такой-то страстью, а Пятачок грешит этакой страстью. Соответственно, и ближний для него это уже не тот ближний, которого надо любить. Конечно, жертва его экспериментов. Этих вот рассудительных еще где-то. Такая беда тоже есть. То есть тоже надо понимать, что каяться надо, каяться надо в своих грехах. Это, кстати, тоже очень большая ошибка, когда мы на исповедь приносим свою боль, порой-то тоже надо делать. Ну, куда еще боль нести? Ну, где нас еще примут как-то, а не в храме? Но вот мы порой вместе с этой болью приносим вину других людей. Начинает говорить, что вот мне плохо, я согрешил, и пошел дальше. Человек уже не кается, оправдывает самому себя, осуждая других людей. Я ругался, потому что вот тот-то, тот-то, тот-то и та-та-та-та-та.
Все время
я вот всем сделал добро, а они мне такие-то рассеки-то, они мне там злом каким-то воздали, еще что-то. Ну, конечно, это уже это точно уже не покаяние. Это уже все, это уже какая-то, знаете, смешная пародия. Ты чего пришел тут с Богом мириться, осуждая кого-то другого?
Ну, женщины, наверное, в особенности этим грешат, когда они говорят о том, что ну стыдно, а особенно когда приходит к молодым священникам. Угу. Это вот, кстати, тоже такой есть момент чисто психологический, когда вот, кстати, да, можно об этом даже как-то вот и поразмышлять. Как вот я знаю, что ну, 50-летняя, 60-летняя или бабушка, она не пойдет к священнику, которому там 25 лет.
Пойдет, если она уже лет 20 в церкви, ей уже без разницы.
А и вот к 20-летнему не пойдет.
Бывает, а бывает и наоборот. Знаете, вот, ну, это, наверное, тоже уже такие психологические моменты. Знаете, когда человек в пожилом возрасте приходит к Богу, он, наверное, в первую очередь, что очень четко осознает, это то, что жизнь его прошла в большинстве своем напрасно. Вот именно.
Ну, ужасно, вот, конечно.
Потому что, состояние. Ну, раз Бога не было, что, для чего жил, ты вообще не пойми, что. Суета, сует, вроде всю жизнь кому-то отдавал, а у разбитого корыта в итоге остаешься. И вот здесь вот порой, когда такой человек видит юного, я бы сказал, священника, который, да, там, семинарская партия только что там вышел, женился, рукоположился, еще сам еще, в общем-то, еще мальчик, не особо усатый даже, то порой пожилой этим умиляясь даже, думает, что ну вот как хорошо, то у этого человека в жизни все вроде нормально. То есть он свою юность не растерял где-то в поиске развлечений, наслаждений каких-то, вот, вот встал на путь служения Богу. И здесь вот какое-то особое отношение бывает. Такое тоже бывает. Просто здесь не все однозначно. Хотя, да, вы правы, что бывает, наоборот, возраст мешает где-то вот. Но это опять же
бывает части... бояться батюшек, например.
Недостаток веры все-таки здесь опять же присутствует. Когда мы, идя на исповедь, мы видим человека перед собой. За то, что здесь он, извините, он здесь он служитель Божий. Служитель. Я к нему не домой пришел или пришла чай пить. Это мне пришла ко Христу и Евангелию, пришла ко Христу, который здесь невидимо предстоит, ему исповедаться. Вот это вот почаще надо себе напоминать. Тогда вот эта проблема психологическая, наверное, достаточно быстро все-таки снимется. Ну и потом еще, знаете, ведь какой момент есть? Вот эта вот острота покаянного чувства здесь тоже играет роль. То есть, если внутри у меня холодно и безразлично к самому себе, то, конечно, начинаю замечать какие-то вот эти второстепенные вещи. Внешний вид батюшки, да, там его какое-то поведение, его возраст, еще что-то. То есть я думаю о всем, чем угодно, только не о вот собственной израненной, измученной души. Да. А и наоборот, когда у человека все болит внутри, да без разницы, кто там, лишь бы вот, вот получить вот это вот, вот освобождение, да, очищение, облегчение даже. Пусть вот это даже вот будет. Еще один есть момент такой, тоже, чтобы нам с вами не забыть. Всегда нужно задавать себе вопрос, а зачем мне покаяние нужно? Вот зачем? Для чего? Чтобы мне полегче стало, чтобы как-то оно жилось поспокойней, чтобы как-то в жизни порядок какой-то появился. Ведь не это же главное, правда же?
И почему Богу нужно наше покаяние?
Смотрите, покаяние для одной единственной вещи нужно. Покаяние нас примиряет с Богом. Все. То есть самая главная цель – это Он. Это единение с Ним. Он как личность должен стоять во главе угла. Он должен быть целью самой вот основной и по большому счету единственной. Если я в покаянии ищу чего-то другого, в итоге я лишаюсь всего. Да, я могу получить психологическое успокоение. Знаете, скажем, на Западе, насколько я знаю, очень распространено такое явление, как поход к психоаналитику, например. Ну, мы знаем, это бывает даже в каких-то фильмах это показывают. Человек приходит и вот беседует. Беседа по душам, что называется.
И там могут без него.
Да, и там человек может, если он более-менее профессионал, он может там помочь. Может, из опыта уже кого-то там что-то подсказать. Потому что мы, опять же, скажем, достаточно похожи все в каких-то своих этих проблемах внутренних. И все, люди ходят, где-то успокаиваются. Да, то есть поговорил, тебе кто-то выслушал, что-то подсказал, где-то просто помолчал, где-то тебя поутешал, где-то, может быть, там, не знаю.
Почему они
мягко
же щел
банально, может, наоборот.
Скорректировать как-то поведение.
Возможно,
человека.
Да, сказать, поступай-то так-то, так-то, так-то. То есть этим действительно может заниматься там такая наука, как психология. То есть изучать какие-то эти поверхностные явления человеческой души. Но исповедь, которая должна быть с покаянием, да, как сердцевиной, там другие вещи происходят. Там происходит возвращение снова к этому единению человека с Богом. Не просто успокоиться где-то, что ты высказал, да, что-то вот и все. То есть теперь ты уже не один на один с этой тяжестью внутренней. А происходит действительно реальное освобождение тебя от этого яда, который ты внес в себя через грех, это сатанинская отрава. И действительно человек соединяется с Богом. Таинственно, непостижимо это есть. И вот к этому надо стремиться, к этому. И когда я иду на исповедь, должен понять, что иду, чтобы со Христом не быть. Не, чтобы освободиться не полегче стало, и пошел дальше грешить. И, кстати, может быть, ответ тут вопрос, почему мы вновь к грехам-то возвращаемся после покаяния. Так мы, на самом деле, во-первых, грех не возненавидели, раз снова к нему потом идем, знаете, с распростертыми объятиями. А во-вторых, потому что мы, в общем-то, так главного-то не достигли, то есть так главного-то не происходит. Потому что ведь, смотрите, если нет Христа в моей жизни вот реально по-настоящему, то я же пустым не могу быть. Нет благодати Божией, появится зло, в общем-то. Нет Бога, будет дьявол властвовать в моей жизни. То есть здесь или так, или так.
Сегодня в передаче «Беседы с батюшкой» принимал участие священник храма святителя Луки города Екатеринбурга отец Анатолий Куликов. Напомню, храм этот расположен в микрорайоне Компрессорной. Тема нашей беседы называлась «Как научиться покаянию». Мы продолжаем наши передачи.